понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. С вами снова самое крымское в мире радио, Крым Реалии. Я Максим Кошлев. 8.38 на часах. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на нашем сайте Крым Реалии. Ну, а главным событием вчерашнего дня, как вы уже слышали в новостях, конечно, возможно, и всей недели, стал обмен заключенными с Россией. В Украину наконец-то вернулись полтавчанин Юрий Солошенко и крымчанин Геннадий Афанасьев. Я предлагаю послушать репортаж радио «Крым Реалии» с церемонии встречи освобожденных Солошенко и Афанасьева.
Репортаж.
Украинские политзаключенные, которых удерживали в России крымчанин Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко, 14 июня вернулись в Украину. Самолет с бывшими узниками Кремля приземлился в Киеве во вторник вечером. Сразу после этого Геннадия и Юрия доставили в научно-практический центр профилактической и клинической медицины. Здесь украинцы пройдут курс лечения, которое необходимо мужчинам после пребывания в заключении. У дверей медицинского центра главных героев дня ждали родственники и журналисты. Юрий Солошенко рассказал о том, как ждал этой минуты возвращения в Украину. Афанасьев призвал Запад не отменять санкции против России.
10 месяцев, 1 рік и 10 дней я чекав цієї хвилини. Не дивлячись на те, що мені весь час погрожували, що моя країна мене забула, що консул відмовляється зі мною зустрітися, що я буде мені краще, якщо я прийму громадянство Росії, то тоді все буде гаразд, тому що мене візьмуть під захист як не звинувачуваного, а як свідка. Я дуже великі надії покладав на роботу контактної групи, яка працювала в Мінську. Я слідкував за кожним її засіданням.
Україна та українці та увесь світ борються за кожного нашого громадянина. Якщо тут є закордоння журналісти, я хочу до вас звернутися. Я пройшов скрізь катування та біль, та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам, закордонна влада, за допомогою вас, сьогодні ми також тут. Дякую вам, не відмовляйтесь. І завдяки вам, може, в ближчий час повернеться Олег Сенцов, Олександр Кончин і інші українські політарештанти.
Присутствовал на встрече президент України Петр Порошенко. Он подчеркнув, що робота по освобожденню українців продовжується.
Будемо продовжувати для того, щоб і Кольченко, і Сенцов, і ті, хто знаходиться на окупованій території, ті, хто знаходиться на території Російської Федерації, вони всі повернулися додому. Ми записали це в Мінські угоди, це стало можливим в результаті Мінських угод і доводять їх ефективність. Довгих 767 днів ми чекали цієї миті. І нарешті українці повертаються додому.
Обмін Афанасьєва і Солошенка став возможен після указів президентів України і Росії о помилуванні заключених. Українців обміняли на одеситів Єлену Гліщинську і Віталія Діденка. Вони були серед організаторів і активних учасників так називаємого Народного совета Бессарабії. В Росії Афанасьєву інкримінували создання на території Криму терористичного сообщества і осудили к 7 годам заключения. А 74-летний Солошенко відбував 6-летнее заключение по обвинению в шпионаже. Валерія Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это был наш репортаж с церемонии встречи украинских освобожденных политузников. А у нас на телефонной связи адвокат теперь уже бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева Александр Попков. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ну мы понимаем, что решение об обмене, о возвращении Геннадия в Украину было очень политическим, да? Но Геннадий сам крымчанин. Теоретически, вряд ли он туда сейчас поедет, конечно, в Крым. Вряд ли он станет возвращаться. Но есть ли для него какие-то риски, если он вернется в Крым?
Но если подходить с теоретической стороны, то никаких юридических последствий, что у него было уголовное преследование, нет. Его помиловал президент, никаких теоретических рисков у него нет. Но на практике, конечно же, лучше ему сейчас туда не возвращаться, не ехать.
А почему? В чем может быть причина?
формирование президента не гарантирует гения никаких, не гарантирует того, что он может избежать повторного преследования, потому что очень много людей было задействовано в его преследовании, в его помещении под стражу, арест. Вот эти пытки, которые он пережил, и те люди, которые этим занимались, конечно же, не очень довольны исходом и могут, в общем-то, попытаться еще раз ему сделать какую-то гадость.
То есть такой элемент мести такой, да, может присутствовать?
Ну, элемент мести был однозначно. Мы видели это на примере того, что, во-первых, как только он отказался от показаний против Олега Сенцова, ему на уровне федеральной службы ему изменили место заключения. А во-вторых, ему обещали наши чекисты доблестные, что он поедет на север к белым медведям. И, в общем-то, в итоге практически это и получилось. Он был на севере в коме в очень плохих условиях, там постоянно подвергался гонениям, постоянно он чуть-чуть у нас уже не дошел именно до тюрьмы, до тюремных порядков, но там ЕПКТ, постоянно штрафной изолятор, он не вылезал оттуда, в общем-то.
Ну понятно, то есть такие угрозы недооценивать не стоит, да?
Ну сейчас, конечно, угроз никаких не поступает, но вот то, что было, то, что ему говорили и обещали, конечно, эти люди, они имеют на него зуб.
Я понял. Спасибо большое. С нами на связи по телефону из России был адвокат освобожденного теперь уже Геннадия Афанасьева Александр Попков. То, о чем мы говорим, то, о чем говорит адвоката, возможно, мести со стороны российских силовиков, это, в принципе, не просто страшилки, причем они справедливы не только в отношении тех, кто непосредственно попал уже в, скажем так, такую уголовную какую-то, подуголовное преследование. Сегодня мы говорим о том, как в Крыму спецслужбы, так сказать, работают с любыми не прокремлевскими, не провластными активистами, причем речь идет не только об украинских гражданах, которые живут в Крыму и там активно пытаются как-то проявлять свою позицию, ну или, по крайней мере, жить так, как они жили до аннексии, но и говорим о том, что ФСБ активно занимается теми людьми, кто живет сейчас и ведет какую-то деятельность на территории Украины, но вот оказавшись в Крыму по каким-то причинам, семейным, личным каким-то, вот, они тут же ощущают на себе давление и даже попытки вербовки. У нас в студии Наталья Ващенко, она сама кирчанка, но давно живет уже на материковой части Украины, как и многие украинцы, помогала украинским военным, но семья, я так понимаю, Натальи находится в Крыму. Да, Наталья,
здравствуйте, доброе утро. Да, совершенно верно, но только с той оговоркой, что я не кирчанка, я переехала в 2009 году туда, и там я осталась жить, но потом снова вернулась.
Расскажите, почему вы поехали в Крым и что с вами там приключилось?
Я поехала в Крым навестить свою маму, которая там живет, побыть с ней, потому что она одна, ну, то есть, как обычно, отношения родителей и детей. Случилась со мной там совершенно неожиданная ситуация, когда буквально на третий день моего там пребывания в 8 утра настойчивый звонок в дверь, по-моему, человек 6 вошло, представились в ФСБ и предъявили какую-то бумагу какого-то суда на осмотр квартиры. То есть это было очень неожиданно, и такая ситуация, которая немножечко ввела в ступор меня. Я даже не знала, что мне делать в этот момент.
А как они себя вели? Ну, вежливы были, корректны, некорректны, угрожали?
Знаете, такая игра была в доброго злого полицейского, то есть один дяденька хороший, один дяденька плохой. То есть вот такое вот давление. Но общие мои впечатления не совсем вежливо и даже очень настойчиво как бы давали понять, что, мол, типа, все, девочка, мы тебя нашли.
Так, а за что искали-то, за что нашли-то?
В постановлении этого суда было написано, что проведение оперативно-розыскных мероприятий в связи с поступившим сигналом. Вот как-то вот так вот, я дословно не помню. Ну, то есть дали мне понять, что какие-то люди им сообщили, что вот я здесь, и что у меня, возможно, в доме находится экстремистская литература. Что это такое, не пояснили.
То есть вас проверяли на предмет наличия экстремистской литературы?
Да. Это первоначально была такая версия, но потом, я так поняла, у них была цель найти именно технику, то есть компьютеры, ноутбуки, все, что несет какую-то информацию, потому что очень много книг в доме, они их осматривали очень поверхностно.
То есть, собственно, литература не особо интересовала?
Да, да, да. И какой-то весь такой осмотр был слишком поверхностный, как мне показалось. То есть вот так вот все, что на виду, все посмотрели. Никуда особо не лазили. Ну, как-то все это непонятно и неожиданно.
То есть, а технику у вас забрали, да?
Технику у меня забрали, да, забрали два ноутбука, забрали жесткий диск с третьего нерабочего ноутбука. Как... Но обещали вернуть.
Я так понимаю, что вы не стали дожидаться, да, пока не вернут. А о чем говорили? Что предлагали? Я читал в новостях, что даже пытались вербовать.
Да, это было уже не дома, это было уже у них в кабинете по адресу Ленина, 8, Керчь. Да, предлагали, вот говорят, у вас в соцсети есть знакомые, друзья военные, один керчанин, вот могли бы вы с ним связаться. Ну, естественно, в такой ситуации, говорю, я его знать не знаю, он у меня в друзьях просто как там, виртуальный друг. Ну, вы могли бы ему написать, я говорю, нет, ну, о чем как бы разговаривать с человеком, которого не знаешь.
А что хотели они, чтобы вы написали?
Ну, просто, наверное, пообщаться с ним. Ну, я им как-то вот, наверное, так это уверенно сказала, что я не буду этого делать, и они прекратили мне это настойчиво предлагать.
Вы после этого решили, я так понимаю, не оставаться уже и выехали, да?
Да, после этого спасибо Крымской правозащитной группе, которая дала очень хорошую консультацию по моим дальнейшим действиям. Сказали, Наташа, не рискуй, потому что неизвестно, что в головах у этих людей, какое у них задание. Может, просто попугать, а может, действительно, там они спустя 10 дней проверки твоей техники тебя просто-напросто заберут, посадят. И все остальное.
Скажите, ну а насколько вообще процедура соблюдалась? Были при этом понятые какие-то, я не знаю, ну, как положено обычно при процедуре?
Я, честно говоря, не очень сильна в юридических моментах, но, насколько я поняла, не вся процедура была соблюдена, потому что мне не объяснили всех моих прав при входе вот в квартиру. Понятые были, один пришел с ними, вторая была понятая вот из нашего дома. Не объяснили того, что... Хотя я у них спрашивала, что такое, чем отличается осмотр и обыск или досмотр, как. Они очень как-то вот так вот ответили расплывчато, что непонятно, там, чем оно отличается. Потом, как я уже узнала, у меня было полное право не пускать их вот именно на этот осмотр, потому что ну, никаких оснований нет.
Ну, то есть официально это был осмотр, это был, не был обыск?
Да, я четко помню это слово, это был осмотр.
Но при этом они зашли в квартиру и, собственно говоря,
да.
Надавили.
Собственно
просто
говоря, да, очень сильное давление было, что и на маму мы давили, говорили, что вы оставьте нам свой телефон, потому что мы вам позвоним и скажем, куда привезти ее вещи. То есть вот сразу вот так вот с порога.
Даже вот так?
Да.
Скажите, а не брали с вас подписку о невыезде или еще что-то? Как вам удалось выехать?
Не брали, но я так понимаю, у них не было оснований, почему. Но на словах мне было сказано, не пытайтесь, Наталья Викторовна, выехать, потому что вам это не удастся, вас все равно вернут, завернут вот на границу.
Ну, удалось.
Удалось.
Теперь, получается, вы вряд ли сможете приехать в ближайшее время.
Я думаю, да. Я вряд ли смогу туда приехать, потому как, ну, скажем так, у них уже есть на меня достаточно информации, как я поняла, по этим якобы законам, чтобы привлечь меня к какой-то ответственности.
Ну и компьютеры остались там, то есть на них теоретически можно найти все, что угодно.
Там,
да?
Я так понимаю, они могут даже с обычной простой фотографией на фоне обл.администрации Днепропетровска, потому что они мне задавали такие интересные вопросы. А не знакомы ли вы с кем-либо из руководства администрации? Ну, как-то так вот. Не знаю.
Я понял. Самое интересное, что официальных сообщений со стороны российских спецслужб или правоохранительных органов, так называемых, по поводу вот этого обыска не поступало. Наши коллеги вместе с правозащитниками подготовили небольшую справку-рекомендацию, как вести себя в случае, если вот российские спецслужбы приходят в ваш дом с такими обысками или осмотрами, как они это называют.
«100 слов по теме».
Если приходят в дом с обыском, первый звонок советуют сделать адвокату, второй – из средства массовой информации. Даже короткое упоминание в эфире об обыске делает человека более защищенным, считают юристы. Впустив людей в дом, требуйте предъявить удостоверение личности. Запишите все данные представителей полиции и спецслужб. Просите предоставить понятых и показать их паспортам. Все действия оперативников должны проходить в вашем присутствии. Обыск в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Приглашение на допрос должно быть официальным, то есть только через повестку. В ней должны быть указаны дата, время, кого и в каком качестве вызывают. Просьбу по телефону юристы рекомендуют не считать поводом для встречи с сотрудниками ФСБ и избегать подобных бесед. Помните, у каждого есть право не свидетельствовать против себя и своих близких. Если вы все же собрались в ФСБ, правозащитники рекомендуют сообщить об этом друзьям, родственникам или адвокату и обязательно проверить протокол допроса перед подписанием.
100 слов по теме.
Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наши аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, пишите нам в Твиттере. А мы продолжаем. Я хочу напомнить еще одну историю, которая буквально на днях благополучно завершилась, но тоже связана с силовиками. Это история украинского активиста Олега Приходько. 8 июня его автомобиль на Евпаторийской трассе остановили представители российского ГИБДД. Претензией стал номерной знак украинского образца. Ему пытались вынести предупреждение, но Олег Приходько защищал свою позицию, дословно сказал: менять знак не буду, Киев таких указаний не давал. В результате у них завязался спор, перепалка, и его задержали. И российский суд в Крыму назначил ему наказание 3 суток ареста. Все это проходило накануне Дня России. Сам Олег Приходько назвал свое заключение спланированной провокацией российского ФСБ. Это была цитата. Давайте послушаем фрагмент его интервью для Крым Реалии.
Это было спланировано ФСБ. Я понял потом, когда 3 суток осидел и по выходу, где-то за 2 часа до выхода, за истечение 3 суток, меня выводят в коридор, потом ведут дежурку там на подвале. Сидит представитель ФСБ, и он меня предупреждает. Ну, правда, вежливо: Олег Аркадьевич, я вас хочу убедительно попросить, у нас завтра праздник. Я говорю: а какой у вас праздник вообще? Я честно, я не знал, что праздник какой-то. Я говорю: вроде 9 мая прошло, говорю, 22 июня, говорю, по-моему, еще далеко. Он говорит: нет, завтра День России. Хорошо, а я-то здесь при чем? Мы хотим, чтобы с вашей стороны было все спокойно, там, ну, со стороны, может, вашей общины там как-то, чтобы не было никаких провокаций в городе. Я говорю: ребята, это, говорю, у вас или паранойя, говорю, или что? Говорю, у меня никаких планов не было там, по этому счету. Я даже, если вы мне не сказали, я бы не знал бы, что у вас, говорю, там, день какой-то России, говорю, там, или еще что-то. То, ну, я вас предупредил, я говорю: ну, хорошо, спасибо, что предупредили. Ну, и он говорит: сейчас вы будете дома через пару часов. Вот это я тогда понял, что это было спланировано.
Ну, собственно, действительно, через пару часов после этого Олег Приходько уже оказался на свободе. И уже по традиции, естественно, никаких официальных комментариев по данному случаю тоже от представителя российской власти в Крыму не было. Силовики российские в Крыму продолжают утверждать, что никаких репрессий по национальному признаку на полуострове нет.
В Крыму мирно живут все нации. С одной стороны сосед грек, с другой стороны крымский татарин, посередине украинец и русский. И все в мире и согласии проживают, и мечети, и православные храмы соседствуют, и никаких проблем нет. Есть только спекулянты, которые пытаются искусственно создать некую проблему, распиарить ее и сказать, что есть ущемление национальности. Нет никакого ущемления.
Это была цитата подконтрольного Кремлю прокурора Крыма Натальи Поклонской. Такой текст был опубликован еще в марте текущего года на странице в социальной сети под ее именем. К слову сказать, сегодня страница Поклонской в Фейсбуке более недоступна. Говорят, что она перебралась в ЖЖ. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была волонтер Наталья Ващенко, которая столкнулась вот с таким вот чрезмерно пристальным вниманием ФСБ, когда приехала проведать свою маму в Керчь. Наталья, если вот сегодняшний эфир подытоживать так, какие ощущения после того, как вот ехали в Крым проведать маму, ну, просто ничего не предвещало, никаких там проблем. И вот сейчас, ну, что вы чувствуете сейчас, когда вынуждены были так быстро уехать?
Если чисто человеческие чувства, то отвращение, вот, ну, практически даже ненависть к этим людям, которые такое, ну, это даже не люди, имею в виду все эти спецслужбы и всех тех, кто перешел на ту сторону. А что еще сказать? Просто тоска по родине, по любимому городу, по маме.
А что-то пожелать или посоветовать, может быть, вот сейчас уже с таким опытом тем крымчанам, кто сейчас живет на материковой части, но вот собирается ездить там домой к родным?
Я поняла, да. Хотелось бы посоветовать не брать с собой никаких гаджетов, закрывать соцсети вплоть до удаления страниц, то есть как можно больше себя обезопасить, вести себя спокойно, наслаждаться морем, природой, то есть там никаких разговоров стараться не вести, которые могут спровоцировать даже соседа по лестничной площадке на донос. Угу. Но самое главное, не вести с собой никакой информации ни в руках, ни на каких-то носителей.
Я понял, спасибо большое. Это была Наталья Ващенко, которая столкнулась с таким беспределом небольшим со стороны силовиков в Крыму. А я напоминаю, что это было радио «Крым Реалии». Сегодня вечером в 18:30 слушайте программу Павла Казарина. С вами был Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Удачного дня и услышимся.